Друзья, время взять в руки Библии, время обратиться к Священному Писанию, библейский час. Несколько вопросов поступило, они не связаны с темами, которые мы рассматривали в четверг, в воскресенье. Но вместе с этим, как мы говорили, это в принципе правильный подход, что можем рассматривать вопросы, которые возникают. Несколько слов по той мысли, которая прозвучала ранее. Друзья, действительно, это факт, что мир, далекий от Бога, анализируя ситуацию, в которой мы находимся сегодня, утверждает, что депрессия вышла практически на первое место. Это самая серьезная болезнь, во всяком случае, в Америке. Это в той стране, где все благополучно. Давайте улыбнемся. Что говорить о других странах? Друзья, если это так, то у меня вопрос серьезный, насколько и как, вернее, на это должны смотреть верующие люди. Почему? Если сегодня верующие люди, жизнь их начинается с «ох», а заканчивается «ах» с утра до вечера. Друзья, скажите, пожалуйста, верующие люди, что будут говорить ваши дети? И какую надежду вы им передаете? В глубокой древности псалмопевец сказал, о чем надо детям говорить? О чудесах, о милости Господней. Поэтому, друзья, я прекрасно понимаю вот эту трудность, в которой мы сегодня оказываемся. Я понимаю прекрасно ситуацию, понимаю и жизнь, понимаю и семью, понимаю детей, понимаю трудности, что такое билы, мне тоже не понаслышке известно. Друзья, если сегодня мы не имеем надежду на Господа, скажите, пожалуйста, какая главная ваша задача воспитания детей? Чему вы их будете учить? Сегодня верующим людям стыдно быть в депрессии. Стыдно роптать в то время, когда рядом находится великий Бог, который никого никогда не оставил, я хочу вас уверять, на основании Писания и не оставит. Поэтому пусть эта мысль, которая была озвучена, она заставит нас действительно очень серьезно подумать о том, каким путем Бог каждого из нас ведет. Три вопроса, которые прозвучали, позвольте их по порядочку озвучить и вместе с вами их рассмотрим. Каково основание для практики участия в хлебопреломлении крещенных? Я так сузил вопрос, который прозвучал. То есть, почему, когда мы совершаем хлебопреломление, слышится объявление, что в хлебопреломлении могут принимать участие те, кто в сознательном возрасте покаялся и принял крещение. Мы это объявляем. Друзья, является ли это просто практикой, принятой в христианстве? Вот когда-то кто-то где-то как-то принял, а мы это утвердили и этим живем. Друзья, нет. Основание этому есть в Священном Писании. Книга Деяний апостолов, 2 глава. Два стиха только будет предложено для прочтения. Этого текста будет достаточно для того, чтобы вместе с вами увидеть, почему христиане это делают. Почему сегодня это правильно, говоря о хлебопреломлении, причастии, евхаристии, по-разному это служение называют, почему служители обязаны об этом напоминать? Почему? Еще раз подчеркнуть, что это было в ранней церкви, такая практика. И еще раз подчеркнуть, что в хлебопреломлении имеют право принимать участие не дети, которых крестили в детском возрасте, а имеют право принимать участие те, кто в сознательном возрасте покаялся и принял крещение. Два стиха. Деяния апостолов, 2 глава, стихи 41-42. После проповеди Петра покаялось 3000 человек. Что далее? Итак, охотно будьте внимательны. Это реакция людей на слово. Слово прозвучало. Это после проповеди Петра это произошло. Охотно принявши слово его, а до этого не говорит, что нам делать. Петр говорит, покайтесь. Охотно принявшие слово его, крестились и присоединилось в тот день душ около 3000. Далее. И они, кто? Услышавшие слово, покаявшиеся, охотно принявшие, и крестившиеся, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Пребывали, совершали четыре действия. Пребывали в учении, в общении, в преломлении хлеба и молитвах. Наше внимание только на одну фразу. Они пребывали в хлебопреломлении. Кто? Те, которые охотно приняли слово, покаялись и приняли крещение. Друзья, те, кто и сегодня охотно приняли слово, они постоянно пребывают в общении, будьте внимательны, они не одноразовые, раз в месяц или раз в неделю, пребывают на собрании. Они постоянно пребывают в общении. Обратите внимание, они постоянно пребывают в учении, они постоянно пребывают в хлебопреломлении. Друзья, я думаю, это очень веское основание. Итак, Библия прямо не говорит, что так должно быть. Но почему мы это делаем? В ранней церкви, это, я смирюсь выразить свое размышление, что то, что было в ранней церкви, является для нас сегодня серьезным основанием. Почему? Думаю, что вы не будете возражать против следующей мысли. Ранняя церковь развивалась, будучи руководима Духом Святым и ранними апостолами. Мы, как христиане, потом много кое-чего подобавляли в нашу христианскую практику. Поэтому неудивительно, что сегодня в одной церкви принято одно, в другой другое, в третьей третье. Если собрать всех христиан вместе, они едва ли вместят друг друга, извините за улыбку, едва ли, потому что они разному научены. Но в ранней церкви этого не было. Поэтому это важно подчеркнуть, друзья. Мы опираемся в данном случае на то, как развивалась церковь, которой мы сегодня принадлежим, церковь Христа. Поэтому раз они это делали, будучи движимы Духом Святым, подражая им, опираясь на их опыте, который они практиковали, будучи движимы Духом Святым, мы совершаем и ту же самую практику. Друзья, я думаю, это достаточно по этому вопросу. Итак, человек должен услышать слово, человек должен увидеть себя грешником, покаяться, причем охотно принять. Будьте внимательны, не песни петь, скрипочки там выворачивать душу наизнанку, вторую песню спеть, еще споем, еще подождем. Кто на балконе, кто там, простите за улыбку. Нет, нет, не так принимается слово. Петр не пел там песни и никого не призывал. Он сообщил слово, друзья. Не все покаялись, будьте внимательны. Их было, согласно истории, до 1 миллиона было в Иерусалиме на Пасху, на великих праздниках. До 1 миллиона. Ну, пусть 500 тысяч давайте убавим в два раза. А покаялось сколько? 3 тысячи. Это не значит, что все 500 тысяч слушали эту проповедь. Я в этом не сомневаюсь. Но я не сомневаюсь также в том, что их было больше, чем 3 тысячи, когда они слышали слово. Но не все его приняли. Друзья, важный момент. Слово здравое должно прозвучать. Это слово должно коснуться сознания людей. Это слово покажет людям их греховное состояние. Они совершают покаяние пред Богом. Затем они выполняют следующую заповедь, принимают крещение. И после этого они совершают то, что совершала ранняя церковь. Они постоянно пребывают в учении, не просто фан имеют, не просто пообщаться, поговорить об чем. Они пребывают в учении, они общаются постоянно, друзья, они постоянно общаются. Они постоянно совершают хлебопреломление, и они постоянно молятся. У нас будет молитвенный завтрак братьев церкви, напоминаю вам, братья. Все братья церкви приглашаем вас через субботу, через 2 недели на молитвенный завтрак, где мы хотим вместе с вами помолиться о том, что Бог научил нас, братьев, молиться. Братьев научил молиться, мужей научил молиться. Это важно. Приглашаем вас вместе помолиться. Итак, я думаю, этого достаточно. Второй вопрос. Библейское основание для молитвы и благословения над пищей. То есть, когда мы готовимся принять пищу, мы молимся. Где библейское основание этому? Почему мы молимся? Почему просим «освети, благослови эту пищу»? Ведь все же благословено Господом. Так? Мы способны делать размышления. Друзья, это наше право, как мы об этом размышляем. Самое правильное – задать вопрос, а что по этому поводу говорит Писание? А что оно действительно по этому поводу говорит? Несколько текстов. Позвольте пригласить вас. 1 Коринфянам, 10 глава. 1 Коринфянам, 10 глава, 2 стиха, 30-31. 1 Коринфянам, 10 глава, 30-31 стих. Эти тексты мы сейчас прочитаем, очень ясно говорят, что никто не имеет права осуждать за то, что кто-то пищу принимает с благодарением. Кого благодарить? Кто дал эту пищу? Итак, смотрите, что здесь мы читаем. 1 Коринфянам 10:30-31. «Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю?» И если я благодарю Бога за эту пищу, кто имеет право меня судить? Другими словами, далее, стих 31. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Господню. Когда Христос совершал хлебопреломление, что Он сделал? Что Он сделал? Он взял хлеб, возблагодарил. Поэтому это всегда правильно. Дети, учитесь этому. Помните это все христиане. Без благодарения Богу верующие, если принимают пищу, делают неправильно. Я смелюсь сказать, это грехом является. Отсутствие благодарности Богу. Бог дал пищу. Пусть сухарь, но дал вам. Пусть глоточек воды, но дал вам. Знаете, что кто-то умирает от жажды, а вы воду спокойно выливаете. Бог дал вам эту воду. Благодарите Бога за это. Это один текст. То есть это правильно благодарить. И никто не имеет права порицать, то есть осуждать за то, что мы благодарим. Еще один текст, 1 Тимофею, 4 глава. Я хотел бы контекст вам предложить, чтобы общий фон вот того, что желает донести Павел через это послание, Дух Божий через Павла, был для нас более понятен. Друзья, мы размышляем о том, что насколько все-таки это действительно правильно. Не является ли это выдуманным в христианстве? Вот давайте встанем помолимся, попросим благословения. Является ли это просто выдуманным в христианстве? Как многое-многое другое, одеяние определенное, определенная форма служения, литургия, которому никто не имеет права нарушать и так далее. Это выдуманное уже, друзья. Но является ли выдуманным традицией в христианстве, прежде всего, благодарить? Мы это через текст Писания явно увидели, это правильно благодарить. Но можем ли мы молиться о том, что Бог осветил пищу? Что мы стараемся делать? Давайте на эту деталь обратим внимание. То есть в молитве присутствуют два элемента, когда мы молимся над пищей. Господи, благодарим Тебя за эту пищу. И дальше, Господи, освети эту пищу. Очень коротко, друзья. Правильно ли это? С первой частью мы с вами, я надеюсь, согласились, что Писание говорит прямо, никто не имеет права осуждать, когда мы благодарим за пищу. Но правильно ли просить освети эту пищу? 1 Тимофею, 4 глава, 1-6 стихов. Контекст, друзья. Конечно, мы на одну фразу обратим внимание, но всегда правильно видеть, в каком контексте Павел говорит об этом. Итак, читай. Дух же ясно говорит, что в последние времена, это в нашем времени идет речь, я осмелюсь сказать так, в последние времена отступят некоторые от веры. Каким образом? Внимая духом обольстителям и учением бесовским. Вот через что отступление будет. Оно со стороны идет, со стороны сил зла. Дальше. Через что это будет? Через лицемерие лжецов. Через лицемерие лжецов, не совсем точный текст, сожженных совести своей, в этой ошибка смотрю, опечатка здесь. Запрещающих, как это проявляется? Запрещающих вступать в брак дальше и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушали с благодарением, ибо, опять вкушали с благодарением, обратите внимание, ибо, потому что всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. И важный стих 5, потому что освящается чем? Словом Божьим и молитвой. И смотрите, какой итог подводит Павел, стих 6. Внушая это братьям, вот только то, что мы прочитали, внушая это братьям, будешь добрым служителем Иисуса Христа, питаемым словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Это важно, это ответственность служителя. Учи, внушай, говори, что это правильно. Возвращаемся к стиху 5. Освящается Словом Божьим и молитвой. Друзья, мы нередко неуважительно относимся к Священному Писанию и говорим так. Ну вот написано, что освящается, значит, молитва, поэтому все, что хочу, кушаю и помолюсь. Вот я помолюсь и буду кушать. Нет, Писание так не говорит. Чем оно освящается? Чем освящается? Слово «освящение» – отделение и посвящение. Так? Слово «освящение» – отделить от чего-то и посвятить Богу. Так вот, каким образом, смотрите, пища освящается? Первое, не пренебрегайте, друзья, этим. Она освящается Писанием, Словом Божьим освящается. То есть, если Писание не позволяет мне принимать то, что разрушает мое здоровье, не надо оправдываться, не надо говорить, что я буду молиться. Если я сознательно знаю, что наркотики, другая еда, которая просто разрушает меня, если я знаю прекрасно, что надо руки помыть, это понимаю перед едой, это правильно, учите этому детей ваших. Помойте руки, ведь вы можете нарушить свое здоровье, внести какую-то бактерию, которая будет разрушать вас, и это будет ваша вина, это не Божья вина. Это важно, друзья, если те случаи, когда у нас нет выбора, когда нет выбора, молитесь, что Господь силен защитить от действия даже яда, если что смертоносно выпьют, не повредит им. Друзья, это серьезный момент. Мы жили в Средней Азии долгое время и питались едой, которая практически овощами, фруктами, которая была пропитана нитратами. Когда мы смотрели на карту местности, где мы проживали, которая показывала, насколько заражена почва. На этой территории. Мы жили на территории, которая просто черным была заштрихована. Удивительно. Мы жили в городе, который был со всех сторон окружен химическими заводами. Одна сторона была свободная, северная. По иронии, там находилось кладбище, то есть выход один, только на кладбище. Простите, улыбнемся, но вот в этом городе жили, кушали эту отравленную пищу. Друзья, я искренне благодарен Богу за то, что родители приучили молиться. Никогда не было отравлений известными арбузами, дынями азиатскими. Бог миловал, при том, что очень многие травились. Что происходит, друзья? Если я знаю, что вот эта вот еда, она не является запрещенной Писанием, но я знаю, что в ней там много химикатов. Я знаю, что кушать-то хочется, попробовать хочется, но это и правильно, чтобы, ну, простите, улыбнемся, и почки были прочищены арбузами, очень хорошо помогает очищать организм. Господи, благослови, Господи, устрани вот этот яд, Господи, освети. Это правильно, друзья? И Господь действует, Господь по молитве отвечает. Но если Писание запрещает что-то кушать, друзья, не лгите на истину, не надо об этом молиться, не надо этого делать. Сначала Писание определяет, что мы можем кушать, а когда мы знаем, что это мы можем кушать, вот тогда молитесь и говорите: Господи, освяти эту пищу. Итак, это правильная библейская практика. Когда первое, мы благодарим Бога за пищу, это правильно, друзья. И второй элемент, Господи, освяти и очисти эту пищу. Аминь. Все, друзья. Это то, что всегда должно присутствовать в нашей молитве. Итак, основана ли практика молитвы, благословения над пищей на Священном Писании? Да, это библейская практика. Мы можем это излагать разными словами, но, друзья, это правильно. Благодарить Господа за пищу и просить, чтобы Он ее осветил. Если Писание не запрещает, если это не наносит вред нашему здоровью, мы говорим о сознательном, друзья, о сознательном подходе, то, друзья, берите эту пищу, молитесь, чтобы Бог ее очистил и осветил. Один пример приведу, перейду к третьему вопросу. Один из людей очень мучился привязанностью к курению. Друзья, курение – это грех. Я смирюсь сказать прямо. Почему? Разрушается здоровье. Никотин разрушает и головной мозг. Кто-то говорит, шутит так, курение – это медленная смерть. Кто-то говорит, не тороплюсь умирать. Друзья, это разрушение здоровья. Курение – это грех, однозначно. И когда вот этот человек, мучаясь вот в своем таком состоянии, говорит, не могу бросить курить. И один из пожилых братьев, помню, мы с ним имели разговор, говорит, я ему просто сказал, вижу, что он настолько привязан, что не может бросить эту дурную привычку. Он ему дает просто совет, вот, как человек, имеющий веру в Бога, долгое время следовавший за Господом. Он говорит, послушай, написано, что надо молиться, всякая пища освящается. Ты же никотин принимаешь. Вот когда возьмешь очередной раз сигарету, помолись, Господи, благослови эту сигарету. Я сейчас курить буду. Хорошо, говорит, я так и сделаю, не предполагая, в какую проблему он попадет. И вот когда он остался один на один, тяга потянулась, сигаретка в зубах, а теперь помни добрый совет, надо же помолиться. Он взял эту сигарету, надо помолиться, посмотрел, он говорит, чтобы я на эту гадость просил Божье благословение. Это была последняя сигарета, которая была в его руках. Друзья, это хороший урок, хороший урок. Если вам нравится пиво, вам нравится алкоголь, осмелюсь прямо сказать, это является грехом. Возьмите бутылочку пива, Господи, освети это пиво. Освети эти пол-литра вино. Молитесь, пожалуйста. Если вы дерзнете это делать, друзья, обратите внимание. Зная, что Писание серьезно об этом предупреждает. Если употребляете наркотики, аналогичная ситуация. Это грех, потому что разрушается здоровье ваше. Перед тем, как вы уколитесь, там колесико примите, как вы это называете, дозу очередную примите. Господи, благослови очередную порцию, умираю, не могу. Принимайте ее, пожалуйста. Да, это, с одной стороны, вы, может, воспримите как ирония, как сарказм. Друзья, но все то, что мы принимаем вовнутрь, просите на это благословение. И если вы понимаете, что на эту грязь вы не можете просить благословения, и не делайте ее тогда. То есть, если Писание говорит, что это вредит вашему здоровью, друзья, первое, мы не можем этого принимать, а раз мы не можем принимать, мы не можем благословения на это просить. Я думаю, очень интересное размышление. Пожалуйста, ставьте в вашей памяти. Итак, Писание ясно говорит о том, что это правильно, когда мы благодарим Господа за пищу и когда просим, освети, Господи, эту пищу. Третий вопрос, к которому мы перейдем. Вопрос интересный. Правильно ли выделять кого-либо благодарностью? Ну, допустим, совершили служение, и мы говорим, спасибо, брат, благодарим тебя. Это правильно или нет? Друзья, аналогичный вопрос. Вот в христианстве много интересных мыслей, вот выражений встречается. И мы настолько к ним привыкли, что иногда думаем, что это всегда правильно. Ну, допустим, такое выражение, если мы поблагодарим человека, мы забираем у него награду. Вернее, он не получит награду вечности. Вы слышали это заявление, размышление? Я слышал. У меня один вопрос, где это написано? Ну, где это написано? Если это не написано, это ваше мнение. А что по этому поводу говорит Писание? Вот это правильно, друзья. Говорит ли Писание о том, что нельзя благодарить? Нельзя. Друзья, два текста, на которые хочу обратить внимание. Прежде всего, нередко мы ссылаемся на слова, которые сказал Иисус Христос. Евангелие Луки, 17 глава. Евангелие Луки, 17 глава, несколько стихов, начиная с 7 Луки, 17 глава, с 7 по 10 стихи. Пожалуйста, давайте мы посмотрим, что написано. Слова Христа. Он говорит так. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди, скорее садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть, то есть пока я буду есть и пить, а потом ешь и пей сам. Станет ли он, то есть господин, благодарить раба этого за то, что он исполнил приказание? Не думаю. И вот вывод. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Я сознательно опять прочитал контекст. Мы нередко просто берем один стих, но здесь важно подчеркнуть, о чем говорит Христос. Когда раб выполняет то, что он должен делать, идет речь просто о социальной сфере того времени. Будет ли господин благодарить своего раба за то, что он просто выполнил свою работу? Вы понимаете, как ставится вопрос? Будет ли? Христос говорит, не думаю, не думаю, потому что он выполнил то, что должен был сделать. И вот важная деталь, когда вы, о ком идет речь? Вот тот, кто что-то сделал. Не тот, кто говорит о том, кто что-то сделал. А когда я конкретно сделаю то, что я как Божье дитя должен был сделать. Как я сам себя должен оценивать. Вот о чем идет речь. Если я выполнил то, что Писание мне определяет делать, как, какую оценку я себе должен давать. Это правильная оценка. Вот чему учит Евангелие. Учит Христос. Говорите, ты раб, то есть я раб, ничего не стоящий, я сделал то, что должен был сделать. Друзья, я думаю, это понятно. То есть вот этот текст, я смелюсь сказать, иногда мы применяем к тому, что не надо никого благодарить, подождите. И ссылаемся на этот текст, но этот текст об этом не говорит. Он говорит о том, как самих себя оценивать, когда мы совершили что-то для Господа. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Но можем ли мы благодарить других людей? Приглашаю вас к другому тексту Писания. Опять вопрос. Что по этому поводу говорит Писание? Послание к Римлянам, 16 глава. Мы чуть позже, через всего через год получится так, когда мы будем завершать изучение послания Римлянам, мы будем об этом говорить. Послание к Римлянам, 16 глава, только два стиха. Там можно много других примеров привести, но здесь хочется обратить внимание только на вот эту очень интересную деталь. Как Павел оценивает служение своих сотрудников? Мы скажем, друзья, вот на сегодня то, что сейчас мы прочитаем, я пока не назвал стихи, мы их прочитаем. Вот то, что сделали его сотрудники, с кем он трудился, смотрите, он об этом написал в послании, которое мы сегодня как называем? Словом Божьим. То есть это стало известно всем? Да. Да. То есть фактически здесь, выражая, подчеркивая служение некоторых своих сотрудников, как братьев, так и сестер, смотрите, что он об этом говорит. Стихи 3-4. Римлянам 16 глава, 3-4 стихи. Только об одних, об одной семье хочу прочитать, хотя там много Павел благодарит, те, кто трудились. Смотрите. «Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашних церквей». То есть приветствуйте их и их домашнюю церковь. Смотрите, Павел, зачем ты выделяешь людей? Зачем? Ну, Павел их выделил. И сегодня эти слова мы называем Божьим словом. Это Божье слово, друзья. Итак, нормально или нет поблагодарить, поприветствовать? Помните, у нас была тема отдельная «Приветствие в христианском служении». Это не просто сказать «приветствую». Это участие, это побыть, это общаться, это поблагодарить. Мы много об этом говорили. Итак, это нормальная практика в христианской церкви, когда мы говорим о благодарении других. Друзья, важно, мы понимаем вот эту трудность, с которой современные церкви могут сегодня, я смирюсь, употребить выражение «скатываться». Я понимаю, по-разному смотрят сегодня же христианцы на аплодирование, похлопаем или нет. Друзья, когда мы хлопаем, простите, откуда я знаю, кому вы хлопаете? Вы говорите, вы Богу хлопаете, а я могу подумать, что вы людям хлопаете. Так вот, для того, чтобы этой двусмысленности не было, говорите «слава Богу» и все. Вы понимаете? Не надо создавать эту проблему. Если совершил человек служение, спел, детки сегодня поучаствовали, я понимаю, кто-то захлопал, это их дело. Но, друзья, скажите слава Богу, потому что в противном случае мы это воспринимаем как детей поблагодарили. Вот это вам слава, друзья. Мы говорим когда с братьями о том, как вот объявлять, как говорить. Друзья, мы стараемся, чтобы здесь у нас была все-таки библейская практика. Мы говорим слава Богу за участие братьев. Слава Богу за участие сестры, слава Богу за участие харистов. Это правильно, друзья. Харисты участвовали, но Богу слава. Это правильно, друзья. Еще одна деталь. То есть, смотрите, мы явно видим о том, что в первой церкви была практика благодарить за то, что совершали служение. И не только Павел говорит, я благодарю, но кто благодарит Акиллу и Прискиллу? Кто? Обратите внимание еще раз на слова. Благодарят и церкви. Обратите внимание. Церковь говорит, брат, сестра, мы благодарим вас за ваше посвящение Богу. Это нормально, друзья? Это нормально и правильно. И в связи с этим еще один вопрос. Мы нередко употребляем выражение «поддержите руки трудящихся». Скажите, как? Вы мне подскажите, вот на словах, как это делается? Подойти и просто руку подержать? Но не об этом же идет речь, правда? Но не об этом идет речь. О чем идет речь? Ну о чем? Благословляю тебя, брат, именем Господним, это правильно. Слава Богу за твое служение, это правильно. Сестричка сегодня немножко ошиблась. Я понимаю, друзья, некоторое волнение. Но молитесь, благодарите Бога за участие сестры. Поддержите руки ее. Ну, у кого это может не случиться, друзья? Это правильно, друзья. Итак, можем ли мы благодарить? Это библейская практика. Это библейская практика. Но чтобы не было у нас двусмысленности, я думаю, это правильно. Слава Богу за участие брата. Слава Богу за участие сестры. Это правильно, друзья. Итак, друзья, много у нас выражений, мы ввели, вводим, будем еще вводить. Мы не первые, мы не последние, кто вводит много-много хороших слов, и мы думаем, что они имеют под собой основание, друзья. Но если мое мнение или моя фраза, которую я произношу, иногда так свято произношу, чтобы ее приняли за истину, она не имеет подтверждения в Писании, лучше это не употреблять. Или сказать, я так думаю, это будет честно и правильно. Но если Писание говорит, что как, если, допустим, поучаствовала сестричка, брат, оркестр поучаствовал, неважно кто, учить, чтобы они свое служение вот так и воспринимали. Мы выполнили то, что должны были сделать. Это когда я сам себя оцениваю. Это правильная реакция. Ой, как я спел, но, не надо этого делать. Не задирай нос. Когда ты поучаствовал, видишь, что оно действительно славу Богу принесло, твое поклонение Богу внутри, не на словах. Ты говоришь, слава Богу, а внутри, как хорошо я спел, а мне так громко сказали аминь. Ну, ты же понимаешь, ты же себе славу принял. Так вот, внутри пусть у тебя прозвучит, брат или сестра. Господи, тебе слава. Ошибки – это мое, а хорошее – это твое. Это правильно, друзья. И поддерживайте руки трудящихся. Мы часто об этом говорим. Какое бы служение ни совершали, пусть брат или сестра даже порядочек здесь наводят. Друзья, поддерживайте руки трудящихся. Это правильно. Слава Богу, брат, за твое служение. Друзья, у нас есть не один человек. У нас есть много братьев и сестер, очень посвященных, которые совершают такое служение, которое едва ли кто-то из вас видит. Я искренне радуюсь, когда вижу их, ну, скажем так, ловлю их на месте их служения, так улыбнемся. Мне так приятно видеть, вот, видя их посвященность. Они стараются это дело делать тогда, когда никого нет, чтобы никто этого не видел. Это правильный подход. Совершает служение ради Господа. Друзья, я думаю, этого достаточно. Три вопроса, которые мы сегодня рассмотрели. И я думаю, что давайте, мы, наверное, у нас еще минут, несколько минут есть. Мы остальное время посвятим рассуждению на 26 главой Евангелия Матфея. Три вопроса прозвучало, мы уделили им внимание. Пожалуйста, приглашаю вас. 26 глава Евангелия Матфея. Мы продолжаем изучать по порядочку книгу этой Евангелия. Мы в прошлый раз говорили о том, что Христос во второй раз отошел для молитвы. Помните, касались интереса мысли, он три раза отходил для молитвы. Первый раз, когда он молился, говорил очень интересные слова. «Отче, если возможно, 39 стих, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». После второй раз, когда он уже по-другому молится, мы в прошлый раз об этом говорили, 42 стих, еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо глаза у них отяжелели. То есть мы говорили о том, об этой тяжелой борьбе, которую переносил Христос. Понимая, мы призваны еще раз, то, что никогда вот суть и глубины этой борьбы мы с вами не поймем. Но размышлять об этом мы обязаны. Потому что написано, размыслите, подумайте, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Для чего? Чтобы мы в депрессию не впадали. Чтобы не опустились руки и колено наше не дрожали. Вот для чего нужно размышлять о страданиях Христа. Поэтому мы как раз выполняем в данном случае, вот на данном служении, именно это Божье повеление. И смотрите, дальше мы читаем несколько стихов, 44 стих. «И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово». Согласно этому можно видеть, что он опять говорил о том, что «да будет воля твоя, если не может чаша сия миновать меня, чтобы не пить ее, да будет воля твоя». То есть Христос реально понимал, что служение его подходит к концу, земное служение, теперь ему нужно совершить то, ради чего он пришел на эту землю. 45 стих. «Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Друзья, не знаю, насколько наш разум способен будет увидеть вот этот переход и увидеть, вот как, с одной стороны, было тяжело Христу, но я позволю подбить выражение, как мужественно и уверенно он шел на Голгоф. Только что он испытывает эту тяжесть, говорил, «Господи, доминует меня чаша, но да будет воля Твоя». И смотрите, уже он выходит фактически на финишную прямую. Смотрите, явно знает о том, что идет предатель. Явно это знает. И смотрите, какое у него спокойствие, какая у него уверенность или целенаправленность. Он прямо им говорит, «Вы еще спите и почиваете», это упрек. По-другому это нельзя оценить. Он упрекнул их. С одной стороны, больше он упрекал Петра, мы об этом раньше говорили. Пришед, находит их спящими и говорит Петру. То есть ученики трое спали, но речь к Петру. Почему? Мы об этом говорили, потому что Петр более всех говорил, я за тебя. Поэтому к нему и слова, ну что ж ты делаешь? Это не сарказм какой-то, это просто слова такого пастырского укора со стороны Христа. Христос – пастырь. Здесь, смотрите, он открыто говорит при всем том, что они еще с просонья только проснулись. Интересное состояние. Он их будет, встаньте, все приближается предающий. То есть это реальная картина такова. Когда-то вас будили, ну, есть выражение, поднять подняли, разбудить не разбудили. Когда надо идти на работу или на учебу, и вот мы сонные сели в машину, доехали до работы, наконец-то поняли, что мы проснулись. Бывает такое. Так вот, представьте себе такое состояние. Такие в полуспячем состоянии, перепуганные, уставшие, непонятно, что у них в голове там творится. Христос слышит слова Христа. Встаньте, вот приблизился предающий. И более того, в русской Библии выражение в стихе 46-м «встаньте, пойдем». Вот это выражение «встаньте» на языке оригинала – это то слово, которое использовали военноначальники. Ну как в Отечественную войну кричали? «Ура, вперед за Родину!» Вот что-то вот такое – «вперед!» Именно вот это слово, не просто «встаньте, пойдем». То есть это клич «идем вперед», то есть это уверенность «мы идем, и победа будет за нами». Интересное выражение. Вот этих спящих, еще не пришедших в себя, Христос нацеливает на то, что пойдем, вот приблизился предающий меня. Он это знал. Друзья, мы далее не пойдем, я хочу некоторые мысли с этим вам предложить, и мы с вами помолимся Богу. О чем, друзья, вот даже эти несколько стихов, четыре стиха, которых мы сегодня коснулись, о чем они нам говорят? О том, что, друзья, смотрите, это хороший урок для нас. Даже когда мы заявляем «мы за Христа», а мы всегда готовы так, правда? Мы за Христа, да мы за Христа, да мы там выстоим, да вот мы, да мы. Не торопитесь прежде времени. Знайте одно, что придут тяжелые испытания, и будут у вас хоть спички в глаза вставляй. Спать ой как захочется, а действовать надо. Это будет время. Поэтому не заявляйте, не надо, что я выстою, друзья, не говорите. Придут тяжелые времена, когда мои слова и ваши слова о верности Богу будут испытаны. Будут испытаны, знаете одно, что знает Господь, что плоть немощная, потому и говорит, каким образом нужно бороться с этим. Единственный способ, который бороться, который нужно использовать, какой? Молитесь. Молитесь и бодрствуйте. Поэтому хотим много говорить о молитве, поэтому братьев на молитву приглашаем, на молитвенный завтрак. Молитесь. А что есть такого, что я не молюсь? Ну, видимо, не так молишься, что спишь. Видимо, не так молишься, что на общение не приходишь. Поэтому, друзья, это важный момент. Не торопитесь заявлять о своей верности. Это правильно, стремиться к Господу. Но не торопитесь, друзья, чтобы потом глубокое разочарование вас не застигло. Под влиянием чего могут быть, друзья, вот эти вот, ну, скажем, такой заряд, такой загорелость, там зорька там загорелась, заиграл. Под каким влиянием? Мы можем послушать хорошую проповедь. Мы можем прослушать хорошую песню, которая нас вдохновила, и мы так загорелись. Друзья, не будьте эмоциональными людьми. Это наша трагедия. Не будьте эмоциональными людьми. Не скачите от эмоций. Не надо этого делать. Для этого Писание нам и дано. Да, ответственность верующих, быть верными Богу, быть посвященными Богу. Но знаете, но придут трудные времена, которые еще раз учат вот чему. Что мы способны, друзья, на слабости, и у нас они будут. Но в этот момент это слова утешения для нас. Помните, что Христос будет с нами. Он будет с нами, Он обязательно поддержит, Он укорит. Но Он, обратите внимание, не подавит, есть разница в словах. Он укорит, но вы же говорили. Это же ваши были слова. Петр, я же тебя не заставлял говорить, что ты за меня, Петр, пойдешь на меня за меня на смерть? Да, Христос, пойду. Христос же этого не спрашивал. Петр сам это сказал. Петр, а теперь посмотри, чего стоят твои слова, чего не стоят. Итак, друзья, даже тогда, когда у нас будет проявляться минуты слабости, помните одно, что Христос не оставит. Он обязательно укорит, но это будет укор пастыря, укор Спасителя. Для чего? Для того, чтобы поднялись руки наши. Умеем мы так укорять, друзья? Или мы так укорим, что потом десятилетиями человек подняться не может, так и лежит в лежачем положении, друзья? Христос учит укорять так, чтобы появилось желание подняться. Можем мы это делать, друзья? Честно скажу, я это хочу. Я это хочу, друзья. И я скажу, я не сомневаюсь, что вы тоже это хотите. Поэтому у нас есть сейчас возможность просто действительно, вот рассуждая о себе, прежде всего попросить у Господа прощения. Господи, прости меня за то, что вот эта простая история, Она учит меня взвешенно оценивать себя. Не давать себе высокую оценку. А учит меня смирению пред тобой. Учит меня доверию тебе. И учит меня поступать так, как ты поступал. Это важная деталь. Смотрите, даже тогда, вот последний урок, который хочется вывести. Смотрите, мы не зря привели, вот более так красочно обрисовали эту ситуацию. Полуспячие ученики, вдруг пойдем там вперед. Смотрите, даже тогда, когда до конца мы не способны глубоко оценить ситуацию, трудность, да, в которой мы можем оказаться, друзья, но если это призыв Божий, идите. Это уже не ваша задача. Это задача Господа Иисуса, чтобы укрепить вас. Ну, подождите, я приду в себя, укреплюсь, там на 40 дней в пост буду держать, там, или как минимум на 3 недели. Вот потом тогда вот я буду делать. Друзья, не надо этого делать. Когда Господь зовет, идите. И ваши слабости покажут, первое, ваше несовершенство, второе, нужду в Боге. Идите совершайте служение. Друзья, я думаю, будет о чем нам подумать. Неделя наступает, как мы говорили о том, что действительно то, о чем мы сегодня слышали, оно будет проверено в вашей учебе, молодежь, на наших работах, те, кто работает, пенсионеры, в вашем положении дома. Все будет проверено, насколько мы умеем правильно оценивать себя, насколько мы посвящены Господу и насколько в нас характер Иисуса Христа проявляется, даже по отношению к тех, если кто-то неправильно поступает. Будет о чем помолиться, друзья? Я думаю, что будет. Я приглашаю вас поклониться Богу, помолиться Ему. Аминь.